такая зверушка.
Илья Середа в нашей студии, как обычно, по субботам. Кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Здравствуйте, Илья Владимирович.
Здравствуйте.
Меня зовут Антон Челышев. Сегодня мы запланировали поговорить о том, в каком состоянии сегодня находится ветеринарное образование, где, как, на кого учатся ветеринарные врачи. Это все корнями уходит в предыдущий эфир недельной давности, когда мы обсуждали историю со всякого рода левыми ветеринарными услугами. И на самом деле не только в этот эфир, потому что постоянно нам звонят слушатели, которые говорят о том, что вот сводили животное в ветеринарную клинику, там поставили диагноз, он оказался неверным, животное погибло, хорошего врача найти не можем, сложно и прочее. Как же и где делают хороших ветеринарных врачей? Об этом поговорим сегодня с Ильей Владимировичем и с еще одним нашим гостем. На связи со студией президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации Сергей Середа. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Каков масштаб проблемы? Вот вопрос к вам обоим, уважаемые эксперты. И есть ли какие-то там числовые выражения? Видна ли какая-то динамика? Что было 10 лет назад, 5 лет назад? Что сейчас?
Ну, проблема это огромная. Вот я вчера считал аналитику в ЦИОМ. 13% только работодателей довольны людьми, которые приходят после вузов. Каждый десятый работодатель недоволен нанятым человеком. Это что касается глобального образования в России. А в ветеринарии дела обстоят, с моей точки зрения, еще хуже. 60 вузов примерно выпускают ветеринарных врачей. Вузов у нас больше, чем было в СССР. 25% вузов относятся к Минобру, а остальные относятся к Минсельхозам. Но это, в общем-то, по большому счету не играет роли, потому что уровень образования, вне зависимости от ведомственной подчиненности, и там крайне низкий. Мы отстали надолго, но хочется верить, что когда-нибудь движение какое-нибудь начнется.
А отстали почему? Можно давайте вот сразу попытаемся
разобраться. Почему отстали? 20 лет назад, примерно 20-25 лет назад, я сказал, что просил обратить внимание все высшую школу о том, что у нас, возможно, будет большая проблема с нашим образованием, потому что мы видим, как не хватает преподавателей. Уровень подготовки становится из года в год хуже. Но в то время не обращал никто на это внимания. Меня обзывали просто-напросто лгуном. Называли всякие какие-то сотни вузов, куда мы входим, лучших вузов мира. Вот. Но сегодня все стало на свои места. И уже и наше руководство, и на руководство нашей страны, и заинтересованный бизнес говорит, что-то надо делать с образованием в области ветеринарии. Я говорю сейчас не только о ветеринарии для мелких животных, я говорю глобально о ветеринарии. Ведь врач – это врач ветеринарный не только лечит животных, он еще и отвечает за безопасность питания, за вакцинации и так далее. То есть сферы огромные, где применяется знание врача.
Ну, огромное, очень важное. И на самом деле, понимаете, какая штука? Я, собственно, Сергей Владимирович, нет никаких оснований, так сказать, вам не доверять. Но, с другой стороны, смотрите, что мы видим. Опять же, говоря о сельском хозяйстве. Оно у нас как-никак развивается. У нас развивается активно птицеводство, животноводство. Там крупный рогатый скот в гору пошел, что называется. Вот. Ведь здесь тоже работают ветеринарные врачи. То есть как же получается справляться-то?
Ну, как-то получается справляться пока еще. И все крупные холдинги и различные учреждения, которые заняты в сельском хозяйстве, они сегодня испытывают страшнейший голод квалифицированных ветеринарных врачей. Как на сегодняшний день справляется с этим, да? Стараются учить сами. Угу. После того, как закончили вы вуз, никто вас не возьмет на работу, не поставит там на конвейер лечить животных или что-то еще делать. Нужно потратить еще некое количество времени для того, чтобы подготовить специалиста. Как-то борются, но все дальше и дальше мы заходим туда, где нужно что-то менять. Угу. Потому что голод катастрофический сегодня. Никто не может себе найти специалиста квалифицированного ни на птицефабрику, ни на какой-то агропромышленный огромный холдинг, ни в клинику, да ведь ни в зоопарк, ни в цирк. Это большая сегодня проблема.
Я знаю, что нас слушают сейчас в том числе родители абитуриентов и сами абитуриенты, которые хотят поступать в вузы, где из них сделают ветеринарных врачей. Ну, по крайней мере, у них будет в дипломе написано «ветеринарный врач». Если у вас есть вопросы к нашим экспертам, вот задавайте их здесь и сейчас. Друзья, это вот тот самый случай, когда надо ставить вопросы ребром. А об этом, так сказать, об этой отрасли знаний. Напомню, что на связи со студией сейчас президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный врач России Сергей Середа. Естественно, вопросы о здоровье животных вы тоже можете задавать. Никаких ограничений на этот счет нет, друзья. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. WhatsApp и Viber, свои вопросы о братьях меньших присылайте на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Что? Давайте тогда перейдем к вопросу о том, что делать. И самое главное, эту проблему в руководстве вузов понимают, ее как бы вот, ну, осознают, они готовы сами меняться?
Вы знаете, с моей точки зрения, сами вузы не готовы меняться. Это моя точка зрения. И мы видим сопротивление вузов. Они не хотят это делать. Я посетил вот в этом году, вернее, два года назад я сделал такую программу, которая называется «Идеология профессии» с доктором Середой. И это такая ориентированная, профессионально ориентированная программа. Я посетил, ну, не знаю, наверное, вузов 15, наверное, совершенно разных, в разных точках страны. Я увидел, что врачам в будущем интересны эти идеологии. И я понимаю, что они хотят стать врачами. Кто-то хочет пойти работать в науку, кто-то хочет пойти работать с сельскохозяйственными животными, а кто-то хочет лечить мелких животных, pets. Ситуация в мире такая, а мы часть мира. У нас нет никакого особого пути к развитию. Ситуация в мире такая, что 70% молодых людей, которые заканчивают вузы, они идут работать с мелкими животными. Остальные идут в науку, там, в какие-то государственные учреждения, в сельское хозяйство и так далее, и так далее, и так далее. Говоря со студентами, я понимаю, что они хотят получить специальность, они хотят, но они имеют какое-то мизер количество практики. Эту практику негде получить. Уровень преподавателей становится все меньше и меньше, и уровень становится все хуже и хуже. Вузы испытывают колоссальный сегодня голод преподавателей. Что делать с этим? Ну, наверное, прежде всего разговаривать между собой, между работодателями, слушать работодателей, какого они хотят видеть специалиста. И самое главное, с моей точки зрения, главным лицом в вузе должен быть студент. Я этого не увидел. Студент, к сожалению, не главное лицо. Вот когда студент будет главным лицом, и все силы будут направлены на него, дать ему образование, тогда будет что-то меняться. Я не хочу все черными красками красить. Есть какие-то вузы, сильно отличаются друг от друга. И не все зависит от денег, не все зависит от Путина или там премьер-министра. Наверное, в вузах могут сделать достойные условия, чтобы студенты находились в помещении, чтобы были нормальные туалеты, нормальные общежития, нормальные спортзалы. А я этого не увидел в большинстве вузов. Почему? Наверное, ректоров менять начинать надо. И должны быть, не обязательно ректор должен быть, с моей точки зрения, с какой-то степенью профессора. Он должен быть менеджером, как во всем мире делается. Он должен уметь найти деньги для вуза. И эти деньги правильно вложить.
У нас есть время для того, чтобы обсуждать эту тему. Мы это время, собственно, на это дело с удовольствием и потратим. Только продолжим после короткой рекламы. Друзья, присылайте свои вопросы. Я знаю, что есть вопросы по ветеринарному образованию. По телефону люди звонят. Друзья, мы начнем принимать ваши телефонные звонки через несколько минут. Это «Комсомольская правда», прямой эфир. Вопросы о здоровье животных также присылайте в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702.
Такая зверушка. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он низверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним? 8 утра. Каждый понедельник.
Твое утро никогда не будет прежним.
Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве. Вот такая зверушка.
Продолжаем разговор. Антон Челышев, Илья Середа, главный врач ветеринарной клиники «Спутник», кандидат ветеринарных наук. И на связи со студией президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации Сергей Середа. Коллеги, у нас телефонный звоночек. Как раз, насколько я понимаю, вопрос о ветеринарном образовании. Денис, здравствуйте. Откуда вы? В чем вопрос?
Здравствуйте. Здравствуйте. Я из Волгограда. Сын у меня закончил 9 класс. И пошел от сельхозинститута, у нас там есть как техникум, получается. Вот на ветеринарию он подал заявление. Вот я хотел вопрос спросить, кем он выйдет оттуда? Вот таким специалистом, который нужен, или просто он будет подносить вот эти шприцы и все там остальное?
Угу. В техникум поступил, ветеринарный. А потом в сельскохозяйственный институт собирается поступать дальше, вот на это же,
на это же отделение. Он как бы хотел просто вот как бы ветеринаром стать. Вот я так понимаю по его там словам, по его мышлению.
То есть
вот,
вопрос, скажите, кем он станет, если закончит ветеринарный техникум?
Да, и ну, есть ли какой-то, может, высший вуз, там институт какой-то, чтобы стать действительно врачом? Или хватит только ветеринарного техникума?
Ну, мы на этот вопрос частично ответили до. Да, Сергей Владимирович, прошу вас.
Да, вы задали очень интересный вопрос. Фельдшер. Что такое фельдшер? Мне кажется, вот это вот как раз такой, помимо того, что есть врач, есть фельдшер. Во всем мире нет никаких фельдшеров. Сегодня у нас фельдшер – это человек, который тоже может ставить диагнозы. У нас образование, вот, которое готовит среднеспециальное, готовит таких специалистов, которые сегодня, с моей точки зрения, они не совсем нужны. Нам нужен помощник ветеринарного врача. Человек, который ставит диагноз, не нужен в нашей профессии. Он уже есть. Это ветеринарный врач. Во всем мире вот эта вот специальность, я не знаю, как nurses перевести.
Медсестры, наверное, да, нянечки. Но
это не совсем точное, не совсем точное перевод. Назовем его ассистент ветеринарного врача. Это огромная, важная и замечательная специальность, которая существует во всем мире. А у нас готовят фельдшеров. И готовят по какой-то странной программе. Люди, которые заканчивают эти колледжи или техникумы, Я пока не представляю, где они могут сегодня работать с теми знаниями, которыми им дают. Я не очень знаю уровень всех техников, которые существуют в Российской Федерации. Они тоже находятся в разных подчинениях. Одни в Минсельхозе, одни в Минобре. Но то, что сегодня это большая проблема, подготовка вот этих помощников, и что нужно менять программу, это однозначно.
Сергей Владимирович, ну вот совет, какой вы можете дать сыну нашего слушателя Дениса, который только что позвонил из Волгограда, он, кстати, если ему нужно продолжать обучение?
Если он хочет быть помощником ветеринарного врача, ассистентом ветеринарного врача, это замечательная профессия, и хочет на этом остановиться, тогда надо учиться, доучиваться и потом работать. Если он хочет поступить и получить высшее образование, ему надо поступать в ветеринарный институт и заканчивать ветеринарный институт. Это еще 5 лет.
Угу. Хорошо. После того, как человек закончит ветеринарный институт, у него в дипломе будет написано «ветеринарный врач». Но вы только что сказали... Да. Но вы только что сказали, что человек после института с дипломом, он, скорее всего, работы по специальности не найдет, ему нужно продолжать обучение. Так вот, тогда вопрос, чему должен научиться специалист, если он хочет действительно стать высококвалифицированным ветеринарным врачом и работать в большом городе, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, и быть, и пользоваться спросом? Илья Владимирович, вот вы... Сколько учились, где учились и учитесь ли до сих пор?
Ну, мне кажется, вообще профессия, ну, не кажется, а я уверен в этом, что та профессия, которую выбрал я и многие мои коллеги, она подразумевает обучение в течение всей жизни. Невозможно сказать, что ты достиг какого-то уровня и дальше некуда развиваться. Остановиться в этой профессии практически невозможно, потому что специалист, который закончил ветеринарный вуз, и он получил диплом ветеринарного врача, эта специальность вообще подразумевает возможность работать, ну, можно работать на рынке, проводить ветеринарно-санитарную экспертизу, можно работать в крупном супермаркете и тоже быть специалистом, да, можно действительно в хозяйстве лечить коров, коз и свиней, а можно работать, например, в зоопарке или где-то в заповеднике и лечить диких животных, можно лечить кошек и собак. И избрав для себя кошек и собак, и даже выбрав определенное направление, хирургия, да, я понимаю, что на данном этапе я не могу себя квалифицировать как состоявшийся специалист, потому что я вижу горизонты, и вижу горизонты для своего собственного развития. Я понимаю, что мое образование, скорее всего, никогда не закончится. Оно будет продолжаться всегда.
Илья Владимирович, вы очень критично настроены к себе. Я вам могу сказать, кто вы. Вы замечательный специалист, который сегодня один из лучших ортопедов Российской Федерации, не скромничайте. Но я с вами полностью согласен. То, что мы должны учиться непрерывно, и все общественные организации ветеринарные говорят о том, что это такая профессия непрерывного обучения. К сожалению, к моему большому, у нас это не совсем происходит, потому что, закончив вуз, основная масса людей свою квалификацию не повышает. А по каким причинам? Наверное, нет такой у нас культуры, первое. Второе, что вузы сегодня не готовы повышать эту квалификацию, это мое мнение как работодателя. И третье, ветеринарные врачи плохо знают английский язык, международный язык, поэтому они мало участвуют в международных конференциях. А сегодня у нас огромная просто возможность повышать свою квалификацию. Огромное количество в мире происходит различных конференций. Это просто море возможностей. Но люди не готовы это делать, потому что они не знают английского языка. Это очень важно. А то, что непрерывность обучения должна быть, это да, как и в медицине.
Я сейчас крамольную вещь скажу. Слушайте, а может быть, это и хорошо, что вот все вот так? Да вы только не закидывайте меня сразу помидорами, правда? Я, это просто предположение. Может быть, и хорошо, потому что вот на этом общем фоне люди, которые действительно сознательно пошли в эту профессию, они совершенно точно не остановятся в развитии, они очень быстро уйдут вперед и станут ветеринарными врачами, вне зависимости от того, где они будут работать, там в агрохолдинге или в ветеринарной клинике, они точно будут востребованы и, ну, совершенно точно выиграют конкуренцию за эти рабочие места. А остальные, ну вот, такова, значит, их судьба. Значит, они неправильный выбор сделали и прочее, да. Прочее. Ничего у них не получится.
Наверное, это так. Но, к сожалению, таких людей, которые хотят рваться вперед и повышать свое образование, их значительно меньше, чем рабочих мест, квалифицированных рабочих мест. Поэтому таких людей немного, и один из них как раз вот пример тому, как человек всю жизнь учится. Это Илья Владимирович, несмотря на то, что у него дядя был директором и остается директором клиники, он прошел всю свою профессию от санитара, проработав 6 лет санитаром, потом поступил в аспирантуру, после окончил аспирантуру, одновременно он непрерывно посещает все конгрессы, которые, ну не все, а много конгрессов, которые происходят в Европе. Это такая вот история. А то, что по моим наблюдениям врач, вот в мировом масштабе, как врач, ну, наверное, состоится, как правило, состоится в 35-40 лет. Это нормально, когда говорят, врач состоялся. Вот столько лет нужно для того, чтобы врач состоялся. А у нас оканчивают вуз в 21 год и хотят себя называть врачом. Так не бывает. Ну, просто не бывает. Я вот буквально на минуту скажу, как делается во Франции, как происходит образование. Она мне просто ближе. Я обучался по как устроено там образование в работе статутарных организаций. Вот сначала врач во Франции, не врач, а молодой человек поступает в условно называемый биологический колледж. Да? Он выдерживает огромнейший конкурс, потом учится в этом колледже условно, не условно, а где-то 4 года, сдает экзамен, и дальше он может поступать в высшую школу. В высшую школу он может поступать только один раз. Вот ты, если не поступил в высшую школу ветеринарную, все, ищи себя в другой профессии. Наверное, это правильно, потому что наша профессия очень ответственна. Вот и поступив в эту высшую школу, он еще 6 лет учится, итого уже 10 лет. А после 10 лет обучения еще один год... Нет, если ты хочешь получить специализацию, еще 3 года получить надо специализацию. Хотите называться дерматологом, быть дерматологом? Будьте добры, 3 года отучитесь в колледже и называйте себя дерматологом. Хотите называться, там, я не знаю, стоматологом? Отучитесь в европейской школе 3 года стоматологом, заплатив за это деньги. Все колледжи... Полноправный, платный. Тогда, то есть, непрерывный такой вот...
Минимум 10 лет. Сергей Владимирович, спасибо. Сейчас очередную паузу небольшую сделаем. Реклама, выпуск новостей и продолжим разговор. Друзья, вопросы о здоровье братьев меньших тоже присылайте. WhatsApp и Viber обязательно на все ответим. 2 ветеринарных врача, высококвалифицированных, сейчас в студии и на связи со студией.
Вот такая зверушка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Такая зверушка.
Продолжаем разговор. Илья Середа в студии, ветеринарный врач, кандидат ветеринарных наук, главврач ветклиники «Спутник». На связи со студией президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации Сергей Середа. Меня зовут Антон Челышев. Сергей Владимирович, то есть получается, что во Франции ты можешь выбрать, собственно, вот специализацию, отучиться и стать, так сказать, так называемым специалистом узкого профиля, глубоко разбирающимся в какой-то области. А в России вот эта специализация, она возможна в ВУЗе? Как нет, это вообще происходит?
К сожалению, у нас нет такой специализации. Поэтому, если ты хочешь заниматься стоматологией, то выход только один – поступать в колледж за рубежом. У нас сегодня один специалист в Российской Федерации такой колледж закончил, Екатерина Кузнецова. Она может себя называть дерматологом, а Анна Спирина учится на стоматолога, еще один человек учится на дерматолога, но, представляете, это на всю Российскую Федерацию. К сожалению, такой специализации и таких колледжей у нас просто пока нет, но я думаю, что рано или поздно мы к этому придем, и так будет, но пока нет, поэтому, когда вам говорят, я не знаю, дерматолог, кардиолог, стоматолог, уролог, а иногда так и пишут в рекламах. Ну, смотрите на это скептически, люди просто в этом не разбираются.
Хорошо, Сергей Владимирович, вопрос неприятный, но тем не менее. Вот, допустим, закончил талантливый студент, закончил, предположим, ветакадемию имени Скрябина, и вот он хочет учиться дальше, да, он понимает, что нужно ехать за рубеж, получать образование там, на конгресс или вот, как вы говорите, в колледж специализацию проходить, но у него нет возможности, нет денег, вот у него лично денег на это нет, да, у родителей тоже кредит взять в банке на образование не получится. Получается, у него нет шансов или все-таки?
Вы знаете, вот те люди, о которых я говорил, которые повышают свою квалификацию, они совершенно из простых семей, но они как-то сумели это сделать. Если есть желание сделать это, можно. Я в этом просто уверен. Вот ваш ведущий Илья Владимирович, он не миллионер и так далее. Его желание привело к тому, что он стал таким классным специалистом. Поэтому, да, к сожалению, у нас нет института кредита, как во всех странах. Например, образование в Соединенных Штатах платное, стоит примерно курс обучения $500,000, но ты можешь взять кредит. У нас это невозможно сделать, к сожалению. Наверное, надо обратить внимание, я не знаю, кому, банкам, вот, и вести разговор в высшей школе о возможности таких кредитов. Ведь, я не знаю, ведь нам нужны же специалисты, но пусть кредитуется, едет учиться, я не знаю, куда-то в Европу, а потом приезжает сюда и опыт передает. Мы, собственно говоря, это делаем. Мы, это ассоциации, коллеги, мы проводим конгрессы после дипломного образования и приглашаем на свои конгрессы лучших специалистов, всемирно известных ветеринарных врачей во всем мире. В этом году будет проходить 25-й Европейский конгресс. Он будет проходить впервые в России в истории современной России впервые и второй раз за 250 лет. История ветеринарии. Там будут собраны лучшие профессора ветеринарии. И для российских специалистов, врачей, сделан специальный входной билет, ну, гораздо дешевле, чем для европейцев. А для студентов вообще, в общем-то, плата достаточно символичная.
Слушайте, ну это потрясающе, на самом деле. Ну как, для меня это не новость, я знаю, что это произойдет. И я, откровенно говоря, жду, что Экспофорум, где конгресс ФИКАВА будет проходить, Европейский ветеринарный конгресс, он будет просто забит студентами, забит молодыми специалистами. Ну, по-моему, это потрясающая возможность. Одно дело там ехать куда-то в Европу и платить большие деньги, естественно, за качественное образование. Другое дело приехать в Питер и получить все фактически бесплатно, если мы говорим о студентах. По-моему, это отличная возможность.
Знаете, я тоже так думал. Я тоже так думаю. Думаю, какую мы классную вещь придумали, какую мы классную вещь сделали студентам, ура, за такие символические деньги. Вот. А нет! А вот нет, а руководство высшей школы, я образно говорю, ряд ректоров говорят, а зачем это нужно? Они даже общежития не могут предоставить для иногородних студентов, которые, предположим, из других городов. Я не могу этого понять. Понимаете? Вот это так высшая школа сопротивляется всему новому. Конечно, есть определенный вуз, например, там со Ставрополя, с Казани, ура, мы пошлем студентов таких, да, основная эта масса даже не собирается. Вот смотрите, заместитель министра сельского хозяйства разослал письмо в вузы с этой информацией. Пожалуйста, свяжитесь, участвуйте в мероприятиях. Для вас, вот для представителей делового завтрака, который мы организуем, все это бесплатно. И что вы думаете? Откликнуло всего 8 вузов. Ну как? Как? Мне больно, почему так происходит. Не знаю, кто должен этим ректорам сказать. Путин, Медведев, если они даже не хотят услышать заместителя министра сельского хозяйства. Ну как? Ну как это? Что это такое? Да менять таких ректоров надо, к чертовой матери. И учить студентов.
Да, эмоции, но куда без них. Давайте продолжим разговор. Я напомню, что мы говорим о том, как сейчас обстоит дело с образованием ветеринарных врачей в Российской Федерации, поэтому...
Антон, да. Если вы разрешите, я чуть поясню для слушателей относительно специализации. Вообще, откуда эта потребность взялась и для чего она нужна? Потому что, ну вот я вижу по некоторым сообщениям, да, что, ну, далеко не все, может быть, владельцы животных, а может, это просто человек, который нас слушает, у него нет домашних животных, не все понимают вообще, о чем речь идет, что такое специализация. Вот для того, чтобы было проще понять, представьте себе ситуацию. Вы, не дай бог, сломали руку и пришли на прием в поликлинику к врачу. На приеме врач-терапевт говорит, у вас перелом, вы знаете... Я вас могу сейчас прооперировать, да, сделать вам операцию, наложить пластину с винтами, ушить операционную рану, назначить лечение. Я вообще специалист общей практики, но, в принципе, остеосинтезом я тоже занимаюсь. А еще я лечу болезни глаз и еще могу вам сделать заодно колоноскопию, если у вас геморрой. Специализация в ветеринарии, учитывая темпы развития ветеринарии, очень актуальна. То есть вот за последние годы на самом деле ветеринария отечественная, российская, как это ни парадоксально, сделала огромный скачок. Но, к сожалению, это не заслуга нашего образования. Это заслуга инициативной группы людей, которые понимают, как обстоят дела в мире, потому что они знают все процессы, которые происходят в ветеринарии в мире. И эта группа людей инициировала обучение людей, врачей, которые хотят развиваться, и это никем нигде никак не регламентируется. То есть я могу сегодня быть отличным специалистом в своей области, ну, действительно, там, знать все мировые тенденции и иметь хороший опыт и так далее. А мой коллега, будучи хорошим психологом и шарлатаном, точно так же может себя позиционировать. И никакого разграничения, никакой
между регламентирующей быть и казаться, процедуры, к сожалению, нет.
Совершенно точно. Я не могу на сегодняшний день получить в пределах Российской Федерации какой-либо документ, который подтверждал бы уровень моей специализации или квалификации. Это только диплом ветеринарного врача. Ну, вот так.
Не, ну, у вас же при этом есть там дипломы и сертификаты о прохождении курсов и обучении за рубежом, это же все есть. Ну, российских документов нет, а зарубежные-то есть.
Да, но я вам могу привести очень простой пример. Несколько лет назад я сдал экзамен в Германии для того, чтобы быть сертифицированным специалистом по диагностике дисплазии тазобедренного сустава. И если я выдаю заключение животному, по идее, на территории Европы мое заключение будет иметь определенный вес. В России нет. То есть в России Российская кинологическая ассоциация не признает, несмотря на то, что она является частью Международной кинологической федерации, не признает мое, например, заключение. Ну, потому что у нас особый путь.
Ну, у вас же российский диплом, а кроме диплома ж ничего здесь не может быть. Российский диплом-то у вас есть?
Российский диплом есть, да, но здесь речь идет о очень узкой специализации, о дополнительной, да, то есть не
хорошо,
каждый...
А чьи дипломы тогда признает Российская кинологическая федерация, если вот европейский не признает?
А признает только тех сотрудников, которые работают в Российской кинологической федерации. А там один сотрудник, который проводит обследование поголовья всей страны.
А его хватает вообще, его рук, глаз?
Судя по всему, хватает.
Ну, у нас мы дружим с представителями РКФ, мы это вопрос им тоже зададим, я полагаю, ответ на него получим. Хорошо, давайте, у нас минут всего до конца эфира, сейчас в следующей части эфира мы будем уже отвечать на вопросы слушателей. Друзья, присылайте свои вопросы, нам тут очень много о деньгах пишут, уважаемые владельцы животных, если вот человек, который пишет нам о деньгах, это владелец животного. Имейте в виду, большое количество, рост числа высококвалифицированных ветеринаров в ваших, в первую очередь, интересах, потому что чем больше их будет в России, тем ниже будет стоимость их услуг. И не надо нам будет думать о том, что, так сказать, нужно заплатить огромные деньги для того, чтобы получить квалифицированную рекомендацию. Поэтому вот здесь не надо про деньги, правда. Продолжим через несколько минут, друзья. Ждем ваших вопросов в WhatsApp, Viber и в прямой эфир по телефону.
Вот такая зверушка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Вот такая зверушка.
Продолжаем разговор, друзья. Мы отвечаем на ваши вопросы о здоровье животных и говорим в целом о подготовке ветеринарных специалистов в России сегодня. В студии Илья Середа, как обычно, с нами по субботам, ветеринарный врач, кандидат наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Сегодня на связи со студией президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветврач России Сергей Владимирович Середа. Давайте отвечать на вопросы сразу вот с вопроса печального. Марина пишет: «Здравствуйте, вынуждена усыпить больное животное в ветеринарной клинике. Какой препарат для этого лучше использовать, чтобы животное не мучилось? Или в клиниках выбора нет?» Нет.
На самом деле выбор есть, и я уверен, что в абсолютном большинстве клиник есть препараты, которые позволят провести гуманную эвтаназию. И самый простой вариант – это когда пациенту вводят препараты, те же самые, которые используются для анестезии и анальгезии для какой-либо серьезной операции. Просто доза этих препаратов заведомо выше, чем должна быть, и когда наступает определенная стадия наркоза, вводятся препараты, которые останавливают либо дыхательную, либо сердечную деятельность. Это самый простой и гуманный способ эвтаназии.
Угу. Ну, то есть, да, Сергей Владимирович, пожалуйста.
На самом деле, это вопрос, который задали, он очень важный, с моей точки зрения. Я не совсем согласен с Ильей Владимировичем, когда он сказал, в большинстве клиник вводятся там препараты гуманы. Это не совсем так. У меня есть просто больше данных по этому поводу. К моему большому сожалению, еще во многих клиниках используются препараты курароподобные. Это препараты, которые вызывают очень мучительную смерть. И они используются. А почему они используются? С моей точки зрения, по двум причинам. Первая причина – они очень дешевые, а вторая причина, наверное, из-за неопытности и неквалифицированности врача. Поэтому мы уже на протяжении 20 лет об этом говорим, и я другого слова не подберу. Я яростный противник использования курароподобных препаратов. К сожалению, курароподобные препараты еще используются. Поэтому, когда вы, уважаемые владельцы животных, не дай бог, что у вас случается что-то с животных, и надо животное подвергнуть эвтаназии, не стесняйтесь, спрашивайте у врачей, а чем вы будете усыплять животное.
Да, Сергей Владимирович, я просто, да, я абсолютно с вами согласен. Я сказал, что в большинстве клиник есть такие препараты, которые могут позволить провести гуманную эвтаназию. Другой вопрос, что действительно они не всегда используются, потому что они дорогостоящие.
Владимир Владимирович, ну, мы сейчас начнем плохой и хороший играть, а пессимист и оптимист.
Ну, прекрасный конфликт в эфире, это лучшее, что может быть в эфире.
Я не согласен с вами. Даже не во всех клиниках это есть, к сожалению, эти препараты. Я вынужден это констатировать. И сегодняшние вот это все эти, что в Волгограде произошло, говорит, что это не так. Мне стыдно иногда за своих коллег, когда что-то они вот неправильно делают. И поэтому я призываю всех врачей и всех владельцев животных, когда такие ситуации создаются, владельцы, требуйте от клиник гуманного эвтаназии, а вы, доктора, пожалуйста, помните, что наша профессия самая негуманная. И Всемирная ассоциация ветеринарных врачей порицает всех врачей, которые используют для эвтаназии курароподобные препараты. Кстати, курароподобные препараты для эвтаназии применяются для сельскохозяйственных животных. И государство не возражает против этого. Я считаю, что это позор.
Вот вопрос от Александра. Помните, нам звонил слушатель, у которого сын поступил, хочет поступать в ветеринарный техникум, потом ему, видимо, идти в ветеринарный институт, учиться еще 5 лет. Вот мужчина пишет, парню надо переводиться из техникума в институт, либо, работая после техникума, учиться еще заочно, если это возможно на медицинском, но в данном случае на ветеринарном.
Слушайте, вы прямо на больную мою тему наступили.
Это не я, это слушатель, Сергей Владимирович, это слушатель.
Во-первых, из техникума никуда нельзя перевестись, надо техникум закончить, а потом поступить в высшее учебное заведение. Перевестись нельзя. Как-то вы учитесь в техникуме, а потом переводитесь. Не переводитесь, а поступаете, также экзамены сдаете и так далее. Значит, говоря о заочном образовании. Я считаю, ну, во-первых, заочное образование, единственная страна, у которой есть заочное образование, это Российская Федерация. Сегодня я считаю, что вообще в медицине нет заочного образования. И не может быть, потому что заочно научить чему-либо врача, приезжая на сети раз в год, нельзя. Сегодня государство сделало так, что дипломы фактически покупаются заочно, официально. Официально покупка дипломов в течение 5 лет. Вы приезжаете раз в год, бездельничаете там, именно бездельничаете или даете взятки, и через 5 лет получаете диплом. Поэтому ни в коем случае не идите на заочное образование, вас ничему там не научат. И никакая порядочная клиника и фирма не возьмет вас после получения заочного диплома. Вот такая история.
Так, еще одна история, тоже печальная. У кошки кардиопатия, был отек легких, пьет рибоксин. Что эффективно для сердца, спрашивает слушатель.
Вот рибоксин вам доктор назначил, или вы сами прочитали в интернете, что этот препарат поможет? Ну, я вас немножко расстрою, потому что этот препарат является абсолютно неэффективным. Да вообще он неэффективен. Ни для чего. Ни с точки зрения кардиологии. В принципе, это один из тех препаратов, которые не доказали своего положительного действия. Использовать его абсолютно бессмысленно. Поэтому, если вы сами назначили своей кошке рибоксин, то обязательно сходите к врачу, проведите обследование. Если вам назначил рибоксин доктор, ну, сходите к другому врачу, который назначит вам другое лечение.
Какой вы, Илья, политкорректный? Просто выросли вы?
Сергей Владимирович, жгите!
Хорошо. Я полностью с Ильей согласен, да? Это просто неграмотно вам назначили препарат, который не поможет. А это вред. Раз не помогает, значит, животное страдает и может погибнуть. Поэтому прежде чем обратиться к какому-то врачу, вы сначала подумайте. У нас же хорошо работает сарафанное радио. Подумайте, куда идти, как идти. И все узнаете, посмотрите, интернет есть.
Сергей Владимирович, вам вопрос. Мы тут как раз, вы про дерматологию приводили примеры и отсутствие, так сказать, специалистов, да? Сегодня в ветеринарной лечебнице нам предложили записаться с собакой к дерматологу. Идти или не идти? Город Липецк.
Ну, ваше право идти или не идти. Ну, назвали они дерматолога. Может быть, это все-таки и хороший врач, и он разбирается в дерматологии. Но дерматологом не совсем правильно называться. Но это не меняет сути. Если животное страдает, идите, конечно, к врачу. Если вам что-то не понравилось, обратитесь к другому врачу. Я считаю, что это правильно. Если животное вам дорого, имейте несколько мнений.
В Твери создается муниципальная служба по отлову безнадзорных животных строго гуманными методами. Подскажите, пожалуйста, какой препарат нужно использовать для временной иммобилизации животных на время доставки их в приют, спрашивает Дмитрий из Твери, соответственно.
По поводу препаратов, которые используются с этой целью, как правило, ну, таким, скажем, относительно безопасным и при этом эффективным препаратом является Dexdometor, препарат, который можно использовать контролируемо, то есть к этому препарату существует антидот, и введение антидота приводит к тому, что пациент просыпается, приходит в себя достаточно быстро, и все негативные последствия, связанные с использованием основного препарата, они достаточно быстро проходят. Другой вопрос, что этот препарат достаточно дорогой, дорогостоящий. И, насколько я знаю, сегодня для отлова используются другие препараты, в том числе такой препарат, как Ромитар, который в большинстве современных клиник уже никто не использует. В некоторых случаях его комбинируют еще и с другими препаратами, такими как Залетил.
Михаил Владимирович, я вас расстрою. В основном используется курароподобный препарат, потому что
и он дешевый.
Курароподобный препарат дешевый, уже заведено несколько уголовных дел по поводу использования курароподобных препаратов. И, по-моему, несколько врачей уже осуждены. Но дело не в этом. Курароподобный препарат можно использовать для обездвиживания, это так. Но это может делать только ветеринарный врач, потому что рассчитать точную дозировку не так-то просто. А подвергается отлову, отловом занимаются не врачи, не врачи. И я даже не знаю, могут ли они делать инъекции. Без, если у тебя нет ветеринарного образования, ты не имеешь права делать инъекции. Поэтому я считаю, это большой вопрос сегодня.
Сергей Владимирович, у нас просто меньше минуты до конца эфира. Давайте вот этим большим вопросом мы эфир закончим. Объясню, почему. Это будет такой символ того, что разговор на эту тему надо продолжать. Еще раз скажем, что Европейский ветеринарный конгресс впервые в современной России пройдет в нашей стране, в Санкт-Петербурге, с 4 по 7 сентября в Экспофоруме. Чем ближе, так сказать, конгресс, тем больше мы будем об этом рассказывать, потому что мероприятие это для ветеринарии российской очень большое значение имеет, поэтому новостями будем вас, я надеюсь, радовать, а не огорчать. Сергей Владимирович, спасибо вам большое. Ждем вас вновь в нашем эфире. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации Сергей Середа был сегодня на связи со студией. И, как обычно, по субботам соведущий программы Илья Владимирович Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Илья Владимирович, Сергей Владимирович, спасибо вам большое. До встречи через неделю, дорогие друзья. Так, вопрос прислали еще один. Я сейчас попрошу докторов на этот вопрос ответить. И ответ мы вам, уважаемые слушатели, пришлем уже в WhatsApp.
Такая зверушка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.